Дело Анны Гёльди. Последняя казненная ведьма Европы. Глава. Введение. Пыль столбом стояла над дорогой, ведущей из Гларуса в никуда. 47-летняя женщина, чьи башмаки просили каши, а спина помнила каждую ступеньку чужих лестниц, шла пешком прочь из города. Она только что забрала у бывшего хозяина свой узелок и выпросила жалование. Ей казалось, что унижение – самая страшная вещь на свете. Она ошибалась. Через месяц ее догонят гвардейцы. Еще через три палач поднимет ее отрубленную голову над площадью, где добропорядочные граждане будут молча жевать хлеб, стараясь не встречаться глазами с мертвым лицом. Но пока она шла, солнце пекло затылок, а в голове билась простая и отчаянная мысль: я всего лишь хотела жить. Я хотела, чтобы у меня был дом. Я хотела держать на руках своих детей и видеть, как они вырастают. Господь не дал ей этого. Люди не дали ей даже умереть своей смертью. Добро пожаловать в Европу 1782 года. Добро пожаловать в эпоху Вольтера, энциклопедистов и первых воздушных шаров. Добро пожаловать на суд, где последней ведьме отрубят голову за то, чего она не совершала. Имя ей – Анна Гёльди. Это ее история. Вот первая глава, написанная по вашим материалам, с использованием драматического стиля, глубокого погружения в эпоху и художественных деталей. Я выбрал интонацию личной драмы и пыли на языке, чтобы читатель сразу почувствовал боль и фактуру мира Анны. Глава 1. Точильщик и пономарь. Цюрих, октябрь 1734 года. Предместье. Запах воска и металлической пыли – вот первое, что запомнила Анна. Не мать, склонившуюся над колыбелью, не тепло очага, которого в доме почти не разводили, а именно запах. Сладковатый, удушливый воск от свечных огарков, которые отец приносил из церкви, и едкая взвесь от точильного круга, въедавшаяся в стены, одежду, легкие. Отец, Андреас Гёльди, был точильщиком ножей и пономарем при местном приходе. Две должности, ни одной достойной жизни. В будни он гнул спину над точильным камнем, вдыхая раскаленную пыль, и правил лезвие для мясников и цирюльников. По воскресеньям и праздникам натягивал ветхий стихарь, звонил в колокол и зажигал свечи перед алтарем. Священник звал его брат Андреас, но в голосе священника это звучало не как обращение к равному, а как команда собаки. Мать Анны – бледная тень, вечно беременная, вечно скорбящая. Из семи рожденных ею детей выжили трое. Анна была средней. Она рано научилась говорить шепотом, ходить босиком по ледяному полу и не просить есть, когда в доме нечего было положить на стол. В 5 лет она уже знала, их семья живет на самом дне, но дно это имеет градации. Есть те, кто подает им милостыню, и им нужно кланяться. Есть те, кто подает отцу работу, перед ними нужно гнуть спину вдвое ниже. И есть Господь Бог, который, по словам отца, все видит и всем воздаст. Маленькая Анна долго всматривалась в потемневший образ Христа в углу их каморки и думала: если он все видит, почему же он не велит булочнику дать им вчерашнего хлеба просто так? «Потому что мы – прах», – ответил ей однажды отец, когда она задала этот вопрос вслух. Прах и тень. А прах не требует. Прах терпит. Анна запомнила эти слова на всю жизнь. И спустя полвека, стоя на эшафоте, она вспомнит их снова, но уже с другой интонацией. К 10 годам она вытянулась, похудела еще сильнее и стала смотреть на мир из-под лобья, не от злобы, а от привычки защищаться. Мать к тому времени слегла. Роды, неудачные, последние, выпили из нее остатки сил. Анна взяла на себя дом. Стирала в ледяной воде, месила тесто из муки пополам с отрубями, ухаживала за младшими. Отец брал ее иногда в церковь, помогать с уборкой. Там, в полумраке каменного нефа, среди витражей и золотых окладов, Анна впервые испытала странное чувство. Красота может быть жестокой. Она смотрела на изображения святых, упитанных, с гладкими лицами, в одеждах без единой заплатки, и не узнавала в них Бога, о котором говорил отец. Их Бог был сытым. Ее Бог был голодным. И она не понимала, кому из них молиться. Однажды, натирая воском деревянные скамьи, она услышала, как священник разговаривает с церковным старостой. Они стояли в ризнице, дверь была приоткрыта. Речь шла об отце. «Этот Гёльди опять просил прибавки», — сказал староста с линцой в голосе. «Говорит, дети пухнут с голоду». «Пусть благодарит, что мы его вообще держим», — ответил священник. «Пономарь из него, как из осла певчий. Но зато дешево».